Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Александр Генкин из Московской Евангельской Церкви «Благая Весть». Александр, здравствуй.
Здравствуйте.
«Благая Весть» мы очень много слышим. Я не думаю, что остались еще люди, которые бы могли переспросить, а что такое «Благая Весть», а о чем «Благая Весть». Но все же, воспользовавшись тем, что мы с тобой в эфире сейчас и что нас множество людей будет слышать, мы начнем, ты свой рассказ начнешь, и потом нам расскажешь, что это за благая весть и как в жизни в твоей она прозвучала.
Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Мне хотелось бы, конечно, начать свою историю с самого начала, то есть с детства. Да. С того момента, когда я уже стал осознавать то, что началась жизнь, и эта жизнь стала диктовать свои условия определенные. То есть все-таки, когда я был ребенком, для меня первым примером были мои родители. И поскольку я рос в неполной семье, у меня не было отца, меня воспитывал дед-фронтовик, бабушка-домохозяйка и мать-мама.
Какой вот. Комплект?
Да, комплект чудесный для того,
для
чтобы
мальчика.
Для того, чтобы мужчине не состояться в жизни.
Да, да.
Вот. Но на самом деле, конечно, женщины, они окутывали любовью, и мама, она работала. Летала в звездный городок, и она работала в институте, и она такой творческой интеллигенцией принадлежала, как бы такой прослойке, бабушка-домохозяйка, и вот эта вот любовь изливалась, и правильное говорение всех слов, и правильное за столом, так сказать, поведение, и так далее, и тому подобное. Но жизнь диктовала другие условия. И...
Жизнь, двор. Улица?
Ну да, то есть как бы, и если на улице я видел, что какие-то мальчики, они там дерутся, то мне просто строго-настрого запрещали там драться, допустим. Вот мне хотелось там подраться, и мне иногда даже там побивали, там и очки мне разбивали, и уж когда совсем было там больно, я жаловаться начинал. Но тут вступал дедушка-фронтовик как бы в дело, да, и дедушка брал просто прыгалку или ухват от... Раньше такие круглые стиральные машины были, я вот помню прям хорошо.
Такая штучка. И шланг.
Нет, шланг это по благодати. Была такая штучка для отжима. Она как машину заводить, кривой стартер.
Да.
Она была из какого-то металла, из пластмасской на конце. И он лупил меня этой штучкой, чтобы я не ябедничал там и, ну, и не жаловался женщинам. А если не могу там дать сдачи руками или ногами, то брал что-то, вооружался кирпичами или там палками. И, то есть из-за этого проблемы, из-за этого женщины с дедушкой тоже были проблемы, потому что они меня учили одному, дедушка другому. Вот. Но потом все-таки я выбрал путь, предлагаемый дедушкой, поскольку он был мужчина, и меня тянуло это вот к нему.
Единственный мужчина.
Да, единственный мужчина. Но тут еще возникла самая большая проблема, возникла даже не в самом начале, да, когда вот эти детские всякие драки смешные и всякое такое, а когда я уже реально понял, что у меня нет отца. И мать, и даже я уже стал понимать в классе, наверное, втором и третьем, я уже стал понимать, что она может завести отца, что может стать какой-то мужчина, прийти в жизнь, что у меня был отец, да, и они развелись. Но я врал в школе, что у меня есть отец, что он там военный, всякое такое, его нету. То есть потому что, ну, очень горько мне было вот так вот. И что-то формировалось во мне, злость какая-то. И с одной стороны злость, с другой стороны какая-то всеобъемлющая любовь там, к муравьям,
ну,
к собакам.
И как я понимаю, что трижды хотелось состояться. Нет отца, нет мужчины. Трижды хотелось какой-то взять реванш, да, и самому состояться.
Безусловно.
И как правило в 13-15 лет состаиваются не в ту сторону. Вот в таком случае.
Дело в том, что были примеры. Ребята, которые были старше, у которых были практически такие же проблемы, как и у меня. Но из-за того, то, что они были сильны в каких-то областях и, как скажем так, не хитры, не мудры, а хитры, вот, то жизнь их как-то налаживалась, и они пользовались успехом вот, в этом мире. И это стало примером. И примером для подражания, скажем так. Причем, когда уже в голове стало формироваться какое-то масло, да, то 12-13 лет мне было, это 82-83 год. То есть это уже когда в Союзе что-то надломилось, и какие-то вещи полезли там из-за границы, и, то есть там из Америки, из той же, да, из Европы что-то стало пролезать. И на момент окончания школы 10 класса получилось так, что у меня сформировалось двойные стандарты сформировались. С одной стороны, я всем своим нутром отрицал образ жизни Союза, а с другой стороны, я определенно знал, что мне нужно идти по политической линии, и мне нужно использовать все ресурсы, возможные этой страны, то есть стать партийным, получить партийный билет и уже с этим, как с хорошей крышей, двигаться по жизни. И, соответственно, вокруг себя обкладываться такими же людьми, то есть прирастать в таких же людей.
Слушай, ну программа вот у тебя была серьезная. Ага, это ну во да. Сколько лет она была такая?
Ну вот в 15 лет я, собственно говоря, уже понимал, чего я хотел от жизни реально. Хотя со стороны приходилось где-то просто-напросто, опять же таки, вот эти двойные стандарты для кого-то превращались в тройные, в четверные. То есть масок было много, но была идея, скажем так. Но, к счастью ли, к беде, но уже тогда, в том нежном возрасте, так сказать, были наркотики. То есть, ну, они попали так или иначе в жизнь.
Но они были на свете белом. Да, а как они к тебе попали?
Ну, ко мне они попали, это еще в школе, в 10 классе.
Покурить, то есть безобидно?
Ну, там и покурить, и подколоть, и выпить, закусить, и все на свете как бы хлынуло. Вот, это уже был 86-й год. Это уже просто практически, ну, делай все, что хочешь было. Ну, вот так вот. Мама уже с бабушкой, они уже понимали, что они только могут со стороны какие-то вещи говорить, которые не влияют на меня. Но, тем не менее, поскольку меня воспитывали в таком, так сказать, ключе жестком, да, и таком каком-то непонятно, интеллигентно-революционно 1945 год, как бы из-за этого у меня были какие-то стандарты, да, я не мог там на женщин руку поднять, там, на деда наорать.
Ну, то есть намешано было много,
да, да,
у,
да,
подростка.
И поскольку это еще связано с тем, где я проживал, это столица Донского казачества, город Новочеркасск, Ростовская область, соответственно, очень много национальностей, много смешанных семей.
Ну, но дефицита с наркотиками Краснодарский край, Ростовский тоже
нет,
не было.
Нет, дефицита нет никакого. В плане того, то, что почитание вот старших все-таки Ростовскую область коснулось, поскольку рядом ворота Северного Кавказа, Ростов-на-Дону. И вот это вот почитание, оно тоже, в общем, сыграло свою роль, ну, поскольку где-то сдерживало. Сдерживала, потому что я видел, допустим, когда я приехал в Питер, когда мне все пророчествовали учителя, что я дебил и дурак, и, ну, как бы со своими тройками в аттестате, только если, конечно, мама меня пропихнет там где-то, я куда-то поступлю. Хотя дебилом и дураком, ну, я не был, просто у меня была гиперлень, но из-за того, то, что я мог все исправить в один день, эти оценки, мне просто общую оценку бы не поставили хорошую, потому что я на протяжении, ну, всего времени балбесничал. Но мне не составило труда поступить в авиационно-техническое училище инженеров гражданской авиации в Питере, где было 11 человек на место. Я поступил туда играючи. И когда в школе узнали, что я поступил в такой вуз вообще, ну, все сказали, что это просто чудо какое-то произошло. Но для меня это не было чудом. А в большую авиацию все-таки был там такой переломный момент. У меня много, ну, дяди мои, двоюродные там дяди, троюродные, они все в большой авиации. И мне хотелось в Качинское поступить, в высшее летное. Я по зрению не попал туда. Потом и в училище какие-то летные не попадал по зрению. И по времени просто уже времени не оставалось. Уже Питер выпал. А, ну, в Питере еще моего отца, кстати, моего вот отца, ну, моего родного отца, которого видел там 5-6 раз в своей жизни, дед Витальский Владимир Александрович, он сам из Питера. И это тоже как бы было так, сыграло на руку, что я хотел увидеть деда, все-таки сродниться с той семьей, ну, потому что, ну, хотелось, вот, в общем, вот так вот. Вот, и я в 86-м году я поступил в питерский авиационный училище. Вот. Ну, потом в Питере у меня начались проблемы уже с наркотиками более серьезные. Питер такой город как бы свободный. Свободнее, чем Москва он был по тем временам. И, в общем, не закончил я училище это, потому что, опять же таки, из детства пришли стандарты тех, с кем дружить. Сразу стал, подружился с такими ребятами, как бы, в общем, которые после армейцы уже старше меня. Потом, в общем, стали какие-то проявляться вещи, воровство, какие-то аферистические идеи. С партией я понял, что не получится, вот, потому что уже тогда коммунистическая партия Советского Союза по швам трещала, и я понял, что нужно идти, в общем, в аферисты. Не то, что в аферисты, но как-то перестраиваться.
Александр, а скажи, вот многие люди говорят, что компания, и она меня испортила, а некоторые говорят... Я мог испортить кого угодно. Вот в своем случае как? Вот эта вот вся питерская компания, она тебя разрушила? Или это твой выбор был?
Ну, это, во-первых, был мой выбор. Потому что, опять же таки, я всю жизнь жил на грани. Я и сейчас живу на грани. Только уже в хорошем смысле этого слова. Мне не нравилось жить, как все. Вообще очень не нравилось. Я не мог себе представить, как там можно ходить на работу, там, сидеть на работе. Там. Я всегда понимал, что вот что-то мне надо делать такое, что вот, вот как Наполеон.
Но просто... не войти в проходную в 9 утра и не войти ни в 18.
Ни в коем случае я вообще считал это проклятием всю свою жизнь. Хотя я не отрицал, что... Многие же люди говорят, вот слушай, ну а кому это делать, кому то? Я говорю, ну, я чувствовал, что вот мне нужно вот это вот движение вперед. Вот пусть это движение будет. Даже вплоть, когда я столкнулся уже с Уголовным кодексом, и когда началось вот это вот воровство в Питере, да, и мы там всевозможные делали вещи нехорошие. Я, собственно говоря, в армию попал, я же в армию не должен был идти, а попал я туда как? Я просто стал там обчищать квартиры всяких мажоров и всяких форцовщиков на гостинке. Вот такие вещи.
Александр, совсем небольшая пауза, после которой мы вернемся в студию. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Его любви, а для тебя
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр. Ты очень выразительно рассказал вот это вот формирование, женское воспитание, дедушкино воспитание, уличное воспитание, питерское влияние. То есть понятно, что черно-белая жизнь тебя не устраивала. Но почему в таком случае так часто люди выбирают, ну, не те цвета совсем? Яркую жизнь хотят, но уходят совсем в другой переулок. Отчего это возникает? Ничего хорошего не было, примера не было какого-то хорошего. Актером стать, журналистом, еще что-нибудь такое, ездить по свету, там камни собирать где-нибудь археологом, да?
Камни археологом собирать. Но дело в том, что актером, и, кстати, за актера я в Щукинское училище пытался там что-то тоже прорываться, были у меня потуги пьяные какие-то. Ну, в общем, но я хочу сказать так, что, опять же таки, рыба ищет где глубже, человек где лучше. То есть...
Да, но понятие, что лучше без Бога, оно очень условное.
Нет, без Бога, безусловно. Я сейчас как бы не говорю о Боге, да, я говорю то, что то есть до того, как я к Богу шел, да, вот Господь так вел и не дал погибнуть. Конечно, уникально, потому что у меня друзья, потом уже, когда я стал наркоманом, да, и стал вести образ жизни именно как наркоман, со всеми вытекающими последствиями. Я вообще потрясаюсь, как я не погиб, потому что я счеты с жизнью сводил 4 раза. Причем я сводил их настолько серьезно, что я никого об этом не предупреждал. Я никому об этом не говорил.
Ты не пугал?
Я не пугал, да. И Господь меня вытаскивал. Один раз это было, когда там с абсолютно нового оружия была осечка. Ну, просто у меня депрессия потом была, я выкинул в речку это оружие. Потом было повешение, и я просто выбрал веревку в истерике, не ту. И когда я уже просто висел, а потом больник меня срезала, мать с подругой, они там что-то забыли. Они просто что-то забыли дома. Вот и все. И все. И потом в больнице там 2 месяца надо мной врачи там мараковали. Вот. Потом я сбросился с 5-го этажа, и я был худой, 53 килограмма. Сейчас я 87 вешаю, а раньше я весил 53, и была такая дистрофия, и текло со всех дырок. И я сбросился, накололся очень сильно, и стоял, курил, раскачивался, что прыгнуть было страшно с балкона. И уже под своим весом я сорвался вниз, я заорал, закричал и всякое такое. А сосед на 4-м этаже, он постоянно меня ругался, я бычки ему кидал, и обычно эти бычки в цветы попадали к нему. А у него там такие коньки всякие, наваренные такие штучки металлические, он сам заводчанин. И я между ремнем, итальянский толстый ремень у меня был, и между джинсами, я повис на этом коньке, между этажами вообще. На меня снимали пожарные, 7 часов вечера, там пришли, такой крик, гам там во дворе, я ору, вишу, там вообще такой скандал, и весь двор вообще видел, говорит, слушай, у него крыша поехала.
То есть руку Божью абсолютно очевидно видно, потому что человек может получить прыщи от заражения крови у меня,
да? Да, да.
А тут такие серьезные вещи, и ты оставался жив каждый раз.
А друзей моих очень много ушло, и я потом думаю, господи, ну, хорошие ребята, понятное дело, они были наркоманами, да, то тоже. Им там отрезали ноги, руки, они там гнить начинали. Я гнил, но мне ничего не отрезали, слава богу. А ну, им отрезали руки, ноги, они в тюрьмах, там, на больничках тюремных поумерли. И я думаю, господи, слушай, тот умер, тот умер. Чем я лучше? Вот чем я? Я понимал, что я не лучше Толика, Лены, Пети и Васи.
Слушай, а что в этот момент вот происходит с человеком? Все равно не животное. Все равно, хоть и зависимость очень уже большая, все равно это человек. Что в момент, когда друзья гибнут? Что происходит в
сперва
голове,
сперва такое, как бы, ну, не то чтобы безразличие. То есть, как бы, знаешь, так вот, слушай, ну, я и знал, что так получится. Сперва как бы так, ах, знаешь, так.
А
внутри.
К себе как-то применяется это?
А к себе, ну, то, что я тоже умру.
И что, все равно?
И то, что как бы, да, ну как, знаешь, не, ну, такая накаменелость происходит просто. Ну, ты просто понимаешь, что твой вот час, он ближе становится.
То есть ты понимаешь, что ты все равно не бросишь?
Ну, да.
Да?
Да, безусловно. Когда я еще не знал Господа, да, и когда еще не слышал слова о Господе, когда еще вообще ничего вот этого не было, да, то, ну, была какая-то такая фобия у меня. Я понимал, что кто-то придет и спасет меня. Вот это удивительно. Уже в таком взрослом возрасте, уже тогда мне уже 30 лет было, там, 29-30 лет, ну, какие-то такие, и я пару раз поделился там со своими друзьями-наркоманами, ну, с какими-то близкими, да, То есть наркомания же, она что же градирует? Раньше, вот я помню, раньше это было, раньше были близкие друзья наркоманы там или еще там что-то. А сейчас там говорят, ой, как ты так долго там, а как это, а как то? Сейчас как бы так исковеркано все злобой, что раньше там как-то не кидали. Ну, то есть была определенная, как вот эта страна наркомания, да, и жители ее раньше были порядочнее, чем сейчас, и были, скажем так, хотя наркоманы, порядочность тяжело, да, такие понимания, но тем понятия. Не менее, да, тем не менее, допустим, мне плохо, и какой-нибудь там Вася через полгорода привозит мне там байку и говорит, вот это мы тебе оставили, мы вспомнили за тебя. То есть, конечно, сейчас, в общем, я такого не слышу.
Угу. Ну, вот этот вопрос, конечно, для меня всегда очень важный. Когда человек приходит к кульминации в своем рассказе, вокруг все мрут, и у него там уже плоть отпадает и от ног, и с паха. Я каждый раз думаю, к себе применил? Применил. Страшно стало? Да так стало. А почему не пытаешься бросать? И вот каждый раз мне отвечают, а кто бы это мог бросить? Все равно знал, что не брошу.
Ну, тут еще же, ну, мы с вами, конечно, как верующие люди, знаем, что уже знаем, да, скажем так, узнали, что наркомания, алкоголизм – это духовные недуги. Да. И сложно, допустим, волку объяснить, что он заяц. Хотя есть мультфильмы, в мультфильмах это, кстати, кинематографисты, мультипликаторы применяют, что волк бывает добрым, и тигр бывает ласковым, и Багира в Маугли, она пума, бескомпромиссное животное, мы знаем это, что в миру, ну как, в природе пума бескомпромиссное животное, но в мультфильме Маугли у нее есть чему поучиться, она была там добрая, да, и ласковая, то есть какие-то вещи происходят, и Бог изменяет же человека.
Что бы ни говорили человеку, он через призму своего духовного состояния все слышит, да?
Ну да.
И как-то объяснить ему то, что там в социале принято, он не услышит.
Ну, тут, видите, тут хорошо работает вот эта вот формула. Ну, как формула, тоже ее формула не назовешь. Хорошо работает то, когда человек испытывал горе какое-то, да? Он может прийти к человеку, который в нынешний момент испытывает горе, рассказать ему об этом и сказать, там, брат, сестра, знаешь, там, дружище. Ну, вот так. Ну, я знаю это, я это родил, я это знаю. Я это знаю, что это, я знаю, что это за больничный приход и дешевая тяга. Я это знаю. Ну, и не пришел я тут тебе там уговаривать, а ну, потому что мое сердце на самом деле, оно трещит все по швам, и я понимаю, что ты можешь просто пойти в ад, и идешь в ад, а можешь идти в рай, и какие-то вещи в жизни могут измениться.
А как в твоей жизни произошел вот этот какой-то, ну, пусть даже не перелом, это громко сказано, какое-то переосознание тоже громко связано, ну, ладно, проблеск, хотя бы первый, с чего?
Мама у меня, она стала посещать евангельскую общину. Ну, то есть, вот, в общем, были ребята, с которыми я кололся. И мама знала этих ребят, и родители их знала. И, ну, и, соответственно, те сказали, слушай, Вероника, ну, слушай, вот те же ребята, все нормально, а почему бы твоему Александру? Кстати, вчера мне звонил главный нарколог города Новочеркасска, Александр Николаевич, мне так было приятно с ним пообщаться. Он просто помнит меня, когда я вообще в мясе был. И мы с ним так пообщались вчера хорошо. И я Татьяне Александровне там привет передал ведущему врачу. Он говорит, мы так гордимся, мы так рады за тебя.
Сколько лет прошло с тех пор, как вы были знакомы, когда ты был в другом качестве?
Ну, мне так получилось, что у меня из-за всяких непорядков с законом только в 2008 году, хотя я уже 8 лет служил Господу, в 2008 году, не 8 лет, а получается 5 лет я служил Господу, а все равно у меня еще было вот это вот, знаете, клеймо наркоманское, меня еще не сняли с учета. Вот было что. И последний раз в 2008 году, когда я приехал на эту комиссию, весь тучный, в галстуке, с портфелем такой, зашел на комиссию, и вот сейчас зайдет зависимый там Александр, и я захожу, сажусь, и меня не отличить от врача, от хорошего, холеного приехал на машине. И они такие, а где, собственно говоря, этот Генкин? Да вот он сидит, пришел, Ёлкин такой сияет. И, ну, Александр говорит, и раз встал вопрос, говорит, а о чем его спрасывать? И Александр Николаевич, Татьяна Александровна говорит, Александр, все, и всем дают этот бюллетень, и все молча просто его подписали. Все нормально, все, снят с учета. Я стоял с учета, на учете.
Хорошо, а к чему врачи это относят?
А?
К чему это врачи относят, то, что с тобой произошло?
К чуду. Татьяна Александровна, вот когда первый раз мы общались, когда я первый раз приехал...
Ну, к чуду. Но они же знают, что наркоман просто так не перестает быть наркоманом. А в Бога они тоже не хотят Богу отдавать.
Да, да. Но поймите, у них есть такая буферная зона. Это, знаете, как признаться, что король голый. А если они скажут, что король голый, тогда все в тартарары полетит. Это институты, защиты, всякая ерунда. У меня есть друг, у него был СПИД. У него нет СПИДа. И врач, который вел его, защитил диссертацию по этому. И, соответственно, понимаете, возникает вопрос, подождите, или я дурак, или в лыжи обутый, понимаете, или в чем дело тут, понимаете, или я что-то не понимаю, или медицина, она бессильна или сильна, не поймешь, не разберешь. И получился такой вакуум, понимаете, врачи и не отрицают, но в чем-то, и, так сказать, извиняюсь за ненормативную лексику, отмораживаются. Но сперва говорят, что это чудо, там, вот, ура, там, туда-сюда, как хорошо, что ты теперь вот... А с другой стороны, знаете, я же тоже в этих словах иногда слышу, что я... Слышу, что вот они говорят, ой, хорошо, я вижу, что это фарс. И от многих людей я вижу, что это фарс.
Ты им сказал что-то о Боге?
Я им о Боге постоянно говорю. Вот, я им о Боге постоянно говорю. И вот Александр Николаевич позвонил, да, и... Ну, это он первый раз мне позвонил, но многие здесь, в Москве, многие врачи, так сказать, ну, скажем так, серьезные лекари, да, врачи, они звонят, приглашают, ну, пообщаться и всякое такое, ну, уже, ну, как бы так.
Александр, спасибо. Сейчас еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Он тот, кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Я знаю Бога живого. Я знаю Бога святого. Он тот, кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Он тот, кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Это Бог крепкий, это Бог сильный, это Бог чудный, это любовь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, этот Бог пролил свою кровь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, это Бог чудный, это любовь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, этот Бог за всех нас пролил свою кровь. Я знаю Бога живого, я знаю Бога святого. Он тот, кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Он тот, кто был, кто есть и снова грядет. Он любит, верит и ждет. Это Бог крепкий, это Бог сильный, это Бог чудный, это любовь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, этот Бог пролил свою кровь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, это Бог чудный, это любовь. Это Бог крепкий, это Бог сильный, это Бог за всех нас пролил свою кровь. Субтитры сделал DimaTorzok.
Бог сильный, это Бог чудный, это любовь, это Бог крепкий, это Бог сильный, этот Бог за всех нас пролил свою кровь. Иисус, Его имя, имя Божьей любви. Иисус, Его имя, Иисус, Его имя, Иисус, Его имя, имя Божьей любви, имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Александр Генкин из Московской Евангельской Церкви. То есть ты навел шороху в наркодиспансере, тебя сняли с учета.
Ну, шороху не наводил, громко сказано. Просто пришло время, и, как говорится, у Господа свои времена, и пришло время, и это ушло пятно.
Угу.
Печать праведности осталась, а печать позора снята.
И что ты вместо этого приобрел?
Ну, безусловно, что приобрел я очень много. Причем я сразу хочу, знаете, сказать, я частенько слышу, когда люди говорят о каких-то достижениях во Христе Иисусе, но, может быть, это будет шокирующе, но я не хочу никого шокировать, но я хочу быть предельно честным и откровенным и со слушателями, и с вами, Наталья. Я на самом деле мало сделал.
Еще добавь.
А я добавлю,
добавь,
конечно.
Еще.
Я добавлю, но одно то, что Писание, описание научило меня делать то, что я сейчас делаю, Господь Бог, и глубокое покаяние, раскаяние и принятие на самом деле Иисуса как Бога, и жизненное вот это водительство Духа Святого, это очень важно, хождение в дарах Духа Святого и посвящение, смирение и послушание Слову Божьему. Послушание пастору своему.
Ну, знаешь, если в пару словах о своем видении, я думаю, что ты немало сделал, потому что все начинается с себя, никуда ты не пойдешь. Дары духовные кому-то нести, пока ты с собой не справишься. Ты справился с очень серьезной проблемой, с Божьей помощью.
Слава Богу.
Женщина в твоей жизни появилась красивая. Но это очень хорошо, что ты хочешь большего.
Слава Богу, мы с женой служим в Московской церкви. Благая весть у пастора Рика Рейнера. И я являюсь диаконом. Моя жена диаконесса Глория. А Глория занимается водным крещением, всякими социальными проектами.
Расскажи немножко, для того, чтобы люди, которые, может быть, не знают устройства Евангельской церкви, для чего нужна церковь? Что делают люди? Вот, может, просто приходят слушать проповеди там, или свечки жечь? Что происходит в церкви?
Ну, в церкви Писание нам говорит, что Господь, когда придет вторично, Он придет за невестой Своей, за Церковью Божией. И, соответственно, Он придет не за отдельными личностями, Он придет за теми, кто наполняет это тело Христово, то есть Церковь Христову. И очень важно человеку, который исповедует Иисуса Христа как Бога, понимать, что он может быть частью вот этого Царства Небесного, еще будучи здесь на земле. Потому что вот в Матфеи, в 5 главе, это Нагорная проповедь Иисуса Христа, там есть заповеди блаженства, и Господь говорит, что блаженны алчущие, ибо их есть Царство Небесное. И Господь нам обещает Царство уже при жизни. И опять же таки, очень важно человеку начать отношения развивать с Господом. именно в теле Христовом, именно в церкви.
То есть я так понимаю, что служители в церкви, они вот именно этому учат людей, помогают?
Безусловно, в церкви, конечно, в церкви есть масса служений и социальных, и направленных на определенные слои населения, и мужских, и женских, и с детьми, и со стариками, и с наркосалкозависимыми. Ну, то есть масса служений, где бы люди могли и послужить, и где люди могли бы открыться в своем призвании для Господа. Ну, то, что очень важно. Потому что, смотрите, какая ситуация. Мне же часто бывает, говорят, что, говорят, а вот ремиссия, а вот ты, может, опять начнешь, а или еще что-то. На что я говорю, друзья, я на ремиссии всю жизнь тогда будет, получается, буду. А не дает мне начать опять вернуться туда, в чем я был, Христос. Господь Иисус, который, ну, всемогущественным образом работает в моем сердце, в моей жизни. И зачем же мне...
Ну, не дает.
Не дает.
Вероятнее всего, ты что-то просто другое нашел, то, что ты уже не поменяешь.
Ну, как говорится, что мы думаем, видишь, мы не думали, не гадали, что ты стал священником. Ну, на самом-то деле, я им не стал, я им был, просто я об этом не знал. Вероятно, так. Вот, потому что не зря же Господь сохранил.
Знаешь, буквально в нескольких словах, прежде чем наша программа подойдет к концу, скажи, кто для тебя Господь?
Так,
что для тебя Господь? Что это за путь? Что это за видение будущего?
Вы знаете, я не хочу показаться религиозным, но есть служение, это уже служение Генкиных Александра и Глории в городе Новороссийске, оно называется «Ты живой». И есть основание, видение этого служения – оно основополагается на местописаниях евангельских, и одно из местописаний – это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих, где Иисус говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть вот эти три таких составляющих «Я есть путь, истина и жизнь». Вот мне всегда, даже когда я не знал Христа, вот путь – и у меня всегда был какой-то путь, я всегда шел к чему-то, я что-то искал, да, истину. И во всем в этом и мне нравилось жить. Мне на самом деле нравилось жить. Хотя я убивал свою жизнь, парадокс. Люди, когда живут во грехе в миру, им нравится жить, но они убивают свою жизнь. Вот такая вот бельберда. А тут получилось, что путь истинной жизни на самом деле окунулся в то, как Писание нам говорит, что мы сотворены по образу и подобию Божьему.
Ну, то ты есть, знаешь, это интересно. Да. Путь – это отрезок какой-то, да, наш.
Да.
Каждому этот отрезок отведен. Истина – это вот та правда,
слово
которую все
Божье,
люди,
да,
да, ищут.
Ищут.
Часто не там, но ищут.
Ну, да, да.
И что? Жизнь.
Бог же живет, говорит, где же дом Бога, да, вот. Да, можно искать Бога, все правильно вы сказали, можно искать Бога, но не там, где он живет. То есть, допустим, сестра Наталья или брат Вася, он живет там на проспекте Мира, а его ищут почему-то в Выхино. Он там не живет. То есть надо искать там, где есть. И вот, но конечно, сложно было это самому делать. Слава Богу за тех людей, которые помогли. И я хочу ободрить.
Тех, кто еще на пути, но не знает ни истины, ни жизни.
Да, да, скажем так, тот, кто имеет жизненные проблемы или... Сложно.
Ну, или кто не имеет никаких убеждений.
Никаких убеждений или... Просто прийти к источнику и начать петь. Хочу ободрить, что выход есть. Нельзя на себе ставить крест, ни в коем случае. Это как вот, ну, не знаю, тебя проглотили, а ты за шею схвати и души, чтобы вылезти оттуда. Советую всем начать изменять свою жизнь со Христом и всю свою жизнь тотально, просто радикально строить вокруг Бога.
Потому что выход есть.
Выход есть, да. Это факт и это правда.
Александр, спасибо большое. Я напомню тем, кто нас слушал, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Александр Генкин из Московской Евангельской Церкви «Благая Весть». Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское Христианское Радио, программа «Выбор».
досталось все то, что окружает меня. Хочу я жизни, хочу я огня, хочу увидеть вокруг настоящих людей, без подлого взгляда и грубых речей. Светлые лица, улыбку детей, без страха ожидающих завтрашних дней. Хочу быть свободным в свободной стране, где нет места лодки, нет наркотек, где нет разврата, произвола властей, грязных политиков, бесспорных царей. Будет рано есть, я знаю по патриоту, не жизнь другая. Надо просто напрягаться, надо просто Богу сдаться. Будет рано есть, я знаю по патриоту, не жизнь другая. Надо просто напрягаться, надо просто Богу сдаться. Смотрю я вперед сквозь толщу теней, на чистое небо завтрашних дней. Пойдем мы все вместе навстречу тому, кто жизнь без остатка положил к алтарю. Положил за людей, чтобы нам с тобой жить. Он стал для нас дверью, ее надо открыть. Открыть для себя, открыть для друзей, открыть для страны, чтобы стало светлее. Ты скоро станешь таким же, как я. Ты скоро поймешь, жизни нет без креста. Жизни нет без креста, жизни нет без креста. Ты скоро поймешь, твоя это судьба. Выход есть! Я знаю, посмотри вокруг, есть жизнь другая. Надо просто напрягаться, надо просто Богу сдаться. Выход есть. Я знаю, посмотри вокруг, есть жизнь другая. Надо просто напрягаться, надо просто Богу сдаться. Выход есть.